Первые часы после смерти. «И сказал Иисус, Я есть воскресение и жизнь. Тот, кто имеет веру в Меня, хотя бы он и был мертв, все же будет жить. И тот, кто жив и имеет живую веру в Меня, никогда не умрет». Евангелие Иисуса Христа, 148:17-18. Итак, мы с вами выяснили, что в момент смерти эфирное тело отделяется от физического и зависает на энергетической пуповине. Обычно выход его происходит не сразу, а постепенно. Сначала ноги, а затем голова. Когда же душа полностью освободится от своего плотного тела, являющегося тяжелейшей обузой для ее духовных сил, эти силы начинают постепенно, в какой-то мере, возвращаться к ее сознанию, и она сможет читать картины в отрицательном полюсе отражающего эфира своего астрального тела, являющегося обиталищем подсознательной памяти. В миг смерти в сознании поначалу все спутано. Душе требуется некоторое время, чтобы осознать саму себя в новых для нее условиях обитания. Она в первые моменты после отделения от физического тела как бы оглушена и дезориентирована, как человек, которого внезапно вывели из состояния глубокого сна, и теперь пытающийся понять, где он находится и что с ним происходит. Вся прожитая жизнь проходит перед умершим как панорама, но, как мы уже не раз подчеркивали, все события проецируются из сознания на пластичную материю астрала в обратном порядке, по степени их свежести и важности для умершего. События последних перед смертью дней приходят первыми, и так далее назад, через периоды зрелости к юности, детству и младенчеству. Все сохраняется в человеческой памяти, и ничто не забывается за давностью лет, в особенности, если человек принимал в происходящих событиях чувственное участие. Душа находится перед этой панорамой своей собственной прошедшей жизни одновременно и в качестве зрителя, и в качестве непосредственного участника, причем как бы находясь с обеих сторон любого происходившего когда-либо действия. Она видит все события по мере того, как они запечатлеваются на ее высших проводниках, но относится к этим событиям не как участник, а как посторонний наблюдатель. Сначала она не чувствует по отношению к ним ничего. Чувствование появится немного попозже, когда душа войдет в мир желаний, являющийся миром чувств и эмоций. А в данный момент она пребывает еще только в эфирном слое физического мира. Этот просмотр может длиться как несколько мгновений, так и много часов, месяцев и даже лет, в зависимости от того, как долго может душа оставаться в таком состоянии, если это необходимо. Продолжительность такого бессознательного периода, наступающего после смерти, у разных людей весьма различна и зависит прежде всего от уровня сознания усопшего, степени его эволюционного развития и прижизненного приятия или неприятия им феномена жизни после смерти. Некоторые люди могут оставаться в сознательном состоянии лишь только 12 часов или меньше. Другие могут сохранять это состояние иногда в течение нескольких дней. Но сколько бы человек ни оставался в этом состоянии сознания, панорама жизни длится непрерывно, затрагивая весь багаж подсознательной памяти. Даже если какое-то событие и не затронуло в достаточной степени чувственную сторону умершего, но явилось причиной его будущих кармических отношений с участниками того или иного события. Наиболее короткий этот период у тех, кто при жизни отождествлял себя не с телом, но с духом, находящимся внутри него, и поэтому может немедленно осознать свое положение. А наиболее длительный период бессознательности у атеистов и прагматиков. Этот момент жизни после смерти подобен тому, что имеет место, когда человек тонет или падает с высоты. В таких случаях эфирное тело также покидает физическое тело, и человек видит свою жизнь как бы в одной непрерывной вспышке света, потому что он мгновенно теряет сознание. Конечно, серебряная нить при этом не обрывается, иначе бы возвращение в сознание было бы невозможно из-за наступления смерти. Ясность мысли и память о прошлом возвращаются к душе по мере того, как ослабевает влияние грубых земных вибраций, которые как туман заволакивают ее сознание и мысли. Самый миг перехода в тонкий мир для душ большинства людей имеет ощущение головокружения, точно так же, как при обмороке. Это в сущности и есть смертный обморок, когда, подобно тому, как это случается в глубоком трансе, наше дыхание становится на какое-то время внутриутробным, то есть таким, каким оно было во время нашего внутриутробного развития, до рождения. Ведь младенец не дышит легкими, и его сердце может биться очень редко или вообще не биться, продолжая, тем не менее, выполнять свои функции перегонки крови. Вот почему этот обморок смерти ламаисты отсчитывают от последнего вдоха до последнего выдоха. Это состояние бессознательности и смятения имеет множество частных особенностей в зависимости от характера человека и, что не менее важно, в зависимости от вида смерти. В случаях насильственной смерти, самоубийства, казнь, несчастный случай и тому подобное, умерший человек обычно вначале бывает или удивлен, или потрясен произошедшей с ним переменой, и некоторое время не верит в то, что он умер. Очнувшись от первого потрясения светом, умерший от внезапной смерти постепенно начинает различать окружающих людей и обстановку, воспринимаемую им несколько необычно. Все предметы видятся непривычно объемно. При желании можно видеть не только передний план, но также и задний, и даже внутреннее содержимое предметов. Он парит в тех же пределах, что и при жизни, в привычных местах, среди знакомых людей. Взглянув на суетящихся вокруг людей на месте аварии или в больнице, или в другом месте, где человека настигла смерть, выскользнувшее в начале перехода сознание может отвлечься и встретиться лицом к лицу с реальностью происшедшего. Оказавшись вне тела, первое, что возникает в сознании, так это вопрос: мертв я или нет? Человек видит родственников, друзей или врачей, слышит, о чем они говорят. «Где же я?» — спрашивает, едва только придя в себя, наша внутренняя суть. В какой-то момент умерший вдруг замечает в стороне свое бывшее физическое тело, которое лежит неподвижно. Попытки некоторых вернуться, влезть обратно в свое тело ни к чему не приводят. Бывшее родное и хорошо знакомое физическое тело, ставшее теперь очень холодным, как сброшенный тяжелый скафандр, и совсем непривлекательным, совершенно чужим, в особенности, если смерть произошла в результате убийства, катастрофы или несчастного случая, когда имеются значительные повреждения физического тела и его членов, не поддается больше никаким воздействиям своего бывшего владельца. Мне не раз приходилось наблюдать со стороны, как некоторые из умерших подолгу сидели возле собственного трупа, объятые ужасом, в отчаянии, не решаясь покинуть его и упорно отгоняя от себя мысли о том, что они уже умерли. Даже когда я подходил к ним с тем, чтобы утешить и рассказать, что теперь их жизнь перешла в более высокую фазу, они словно бы не слышали меня и вели себя совершенно точно так же, как и те, которые находились в состоянии глубокого сна. Такое состояние невосприятия факта смерти объясняется тем, что сознание некоторых людей, застигнутые внезапной, случайной смертью врасплох, словно ошеломляются, другого слова я не могу подобрать, от очень быстрой и резкой перемены, происходящей с ними. Для этих сознаний, не признававших существование факта жизни после смерти, их собственная смерть все еще продолжает некоторое время оставаться синонимом уничтожения и разрушения. Они просто не приемлют этот факт потому, что по-прежнему могут мыслить, видеть, слышать и поэтому не могут считать себя мертвыми. Иллюзия прежнего существования в материальном мире усиливается еще и тем, что умерший видит свое тело, которое и формою, и даже малейшими, такими знакомыми за много лет чертами лица, полностью сохранилось. Специфических особенностей своей, уже не физической, а эфирно-астральной природы – из-за сосредоточенного погружения внимания на собственном теле, умерший еще не успел осознать и изучить, поэтому он некоторое время все еще продолжает считать свое тело по-прежнему твердым и плотным, хотя эти его свойства также можно считать полностью сохранившимися, но только с поправкой на специфику материи астрала. Последующие ощущения умершего, сюжет и сценарий, разворачивающихся вокруг него событий, полностью зависят, во-первых, от степени подготовленности сознания к своему посмертному существованию, во-вторых, от того, что обычно принято называть состоянием духа, и, в-третьих, качеством его жизни на Земле. Если сознание человека в последние минуты умирания было омрачено сильным страхом или пребывало в тусклом, как бы сонном состоянии, то эти ощущения при новом, посмертном состоянии сознания никоим образом не могут самопроизвольно измениться на более качественные и светлые. В таких случаях обычно наступает нечто, напоминающее сонное забытье или дремотное блуждание в архетипах низших слоев астрала, которое осуществляется по принципу притяжения подобного к подобному. Если в полевой оболочке человека накопилось много вибраций отрицательного характера, в виде низкочувственных астроидей и несовершенных мыслеформ, то такое посмертное состояние сознания представляет собой, по крайней мере со стороны, весьма неприятное зрелище. Естественно, что мы пока еще не имеем в виду посмертную ужасную участь всевозможных преступников, насильников и прочих ничтожных существ, пребывавших в человеческой форме, о которых разговор будет отдельно, хотя описать все ожидающие их физические страдания, чувственные терзания и душевные муки просто невозможно. Но чуть позже мы все же постараемся дать хотя бы общие картины таких состояний сознания. Итак, подведем первый итог наших наблюдений за умершим после окончательного выхода капсулы полевой оболочки из своего физического тела спустя некоторое время, которое зависит от индивидуальных душевных особенностей умершего и характера его смерти. К ней присоединяется освободившаяся от плотной материи эфирная оболочка, и лишь только после этого умерший приобретает способность ощущать и видеть самого себя в форме привычного для него человеческого тела. Теперь уже, оглядев себя и сосредоточившись на какой-то части самого себя, человек вдруг обнаруживает, что стал несколько другим, чем был прежде, словно бы водянистым и непривычно полупрозрачным, хотя и привычная одежда, и знакомая обувь, и волосы на голове, и даже борода или усы, если они были, все это по-прежнему присутствует на своих местах. «Не умрете, но изменитесь», говорил Иисус. Но такого удостаиваются далеко не все, а лишь те из людей, кто смог за время жизни на земле наработать достаточно устойчивые собственные вибрации астросома, а не только призрачные очертания низших мыслечувств. Очень часто, когда умирают люди духовно неразвитые и нравственно беспринципные, мне приходилось наблюдать привычную грустную картину. Тело таких умерших сразу же после их смерти превращается в нечто бесформенное и совершенно далекое от представления о человеке, нечто окрашенное в различные тусклые цвета. Это всего лишь причудливая игра бледного света, различных грязно-коричневых цветов, переливающихся в пространстве пастельными оттенками и бликами. Трудно даже поверить, что совсем недавно это нечто называло себя человеком. Некоторые из таких умерших, обреченные на очень быструю астральную смерть, в этом посмертном своем состоянии никак не соглашаются допустить, что это они на самом деле так выглядят. При жизни, за отпущенное им время, эти люди не смогли воспользоваться данной им возможностью и не сумели состояться как личности. Очень скоро астральные и ментальные оболочки таких людей просто растворяются в материи астрала среди множества плавающих мыслеформ и архетипов, а те скромные сущие, которые их одухотворяли при жизни, возвращаются в духовную сокровищницу ноосферы Земли, чтобы спустя некоторое время снова приобщиться к сознаниям, исследующим материю физического плана. Возможно также, что и вы, когда умрете, ощутите себя не какой-то конкретной личностью, а просто чистым сознанием. Невозможно точно описать, в силу ограниченности нашего языка и отсутствие в нем нужных слов, все эти состояния, восприятия и ощущения. Форма нашего тонкого, посмертного тела, как мы уже говорили, полностью зависит от степени развития и качества вибраций энергии астрального тела данной конкретной личности, успевших за время жизни человека на Земле образоваться, уплотниться и скомпоноваться в устойчивую и достаточно прочную астральную форму. Считается, что если не можешь определить, сон это или явь, и желаешь убедиться, что это не сон, то нужно ущипнуть себя. Если вы не почувствуете боли, значит, все, что с вами происходит, является сном. Это обстоятельство может ввести вас в заблуждение в первые часы после смерти, потому что физической боли, в силу отсутствия в астросоме обычной нервной системы, умерший не может ощущать, поэтому тот, кто вздумает последовать этому правилу, не сумев себя пощупать, лишь только напрасно убедит себя в том, что он всего лишь спит у себя дома на постели и просто видит необычный сон, а не переживает некий реальный посмертный опыт, лишающий его возвратиться обратно в привычный и знакомый материальный мир. Тем самым он может обречь себя на погружение в еще более глубокие слои иллюзии и ввергнуть собственное сознание в мысленно-чувственный хаос посмертного смятения. Иногда такое происходит также с людьми, чья смерть хоть и не наступила внезапно, а в результате длительной болезни все же была для них неожиданной, потому что они упорно цеплялись за последние ниточки жизни и, надеясь на скорое выздоровление, не были морально готовы к умиранию. Тогда, находясь в тонком мире, можно наблюдать, как душа этого человека идет вместе с процессией на своих собственных похоронах, словно на чужих, и говорит о них с некоторыми из таких же вновь умерших, как о деле, не касающемся его. Такое неустойчивое состояние неопределенности будет длиться до тех пор, пока душа умершего под давлением свидетельств окружающей ее новой реальности по-настоящему не осознает ее в качестве действительности. Временное смятение и беспамятство, неизбежно сопровождающее процесс умирания и следующее за смертью, не имеет для истинно хорошего и духовно развитого человека ничего, связанного с мучительными или неприятными ощущениями. Оно обычно спокойно и во всем очень сильно напоминает то состояние, какое предшествует привычному для каждого человека мирному пробуждению ото сна. Но для того, чья совесть нечиста, оно полно тоски, тревог и беспокойства, которые все больше усугубляются и усиливаются по мере узнавания умершим себя и осознания им ужасного факта своей смерти. В случаях коллективной смерти те, кто погибают одновременно, все они далеко не всегда и не сразу видят или узнают там друг друга. В смятении, наступающем после смерти, каждый идет своим собственным путем или занимается лишь теми, чья судьба его действительно сильно интересовала при его жизни и все так же продолжает интересовать даже после его смерти. В первые мгновения после выхода души из тела умерший, все еще не осознающий своей смерти, видя окружающих его людей или родственников, бесполезно пытается вступить с ними в словесный или физический контакт. После нескольких попыток он убеждается в том, что его никто не слышит и не видит. Кроме того, вскоре он замечает, что совершенно не в состоянии и физически воздействовать на окружающее. Руки и тело его свободно проходят сквозь тела других людей и предметы, и у него не оказывается ни единого способа хотя бы чем-нибудь дать знать о себе живым людям. Наиболее доступной для некоторых из умерших все же остается возможность дать о себе знать живым во время погружения их сознания в состояние сна или глубокой медитации. Приведу один, как мне кажется, очень яркий пример из собственной практики. Сын одной из моих знакомых после своей гибели в автокатастрофе неоднократно пытался через меня убедить свою мать не убиваться так сильно, потому что с ним все нормально, он прекрасно себя чувствует, по-прежнему всех их любит и ничуть не менее жив, чем они. Но это не возымело действия, и его мать, Лариса Максимовна, продолжала горько горевать по единственному своему сыну, не ведая, что наносит ему тем самым тяжелые душевные страдания. Но вот однажды Саша явился во сне своей бывшей невесте Татьяне и, указав на книжную полку, выбрал из ее третьего ряда седьмую по счету книгу слева. Показав ее Татьяне, Саша сказал: «Как вы не можете понять, что я такой же живой, как и вы? Считая меня умершим, вы тем самым очень сильно вредите мне. Вот, возьми, раскрой и прочитай». Проснувшись, она все прекрасно помнила и, подойдя к книжной полке, отсчитала в третьем ряду седьмую книгу слева. Это был восьмой том полного собрания сочинений и писем Антона Павловича Чехова. Он стоял седьмым по счету, потому что седьмого тома у нее не было. Раскрыв книгу в середине, на первой попавшейся странице, ею оказалась страница 191. Татьяна прочла следующие слова: «Сладкие мечты жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же за остатки вашей жизни и спасайте их». Эти слова великого писателя еще раз должны убедить вас в том, что для личности умершего уже никогда не существует возможности повторного перерождения на физическом плане Земли. Новая личность, принявшая в качестве изначальной информационной базы часть опыта и кармы данного конкретного умершего человека, уже никоим образом не сможет воплотить в себе все его качества, потому что сама является синтезом множества других личностей, синтезированных до нее ее духом. Но вернемся к самым первым моментам умирания. Итак, на первых порах, после того, как умерший после некоторого бессознательного периода беспамятства придет в себя, ему чаще всего сначала бывает довольно трудно удержать нужный предмет, на который он обращает свое внимание, в фокусе, или, как говорят, навести резкость. От этого создается впечатление, что кружится голова, и все вокруг ходит ходуном, находится в непрерывном движении, все время меняясь и как бы плывя перед глазами. Все окружающее, которое в принципе мало чем отличается от привычных очертаний материального мира, видится только что умершим в совершенно необычных ракурсах. Можно при желании посмотреть на любой предмет сверху, можно заглянуть вовнутрь его, можно даже рассматривать свое окружение не только сквозь стены, но также и через любые расстояния. Достаточно только об этом помыслить или пожелать. При желании умерший может увидеть то, что находится практически на любом удалении от него, в любой точке земного шара. При этом полностью сохраняется эффект присутствия умершего в желаемом месте или рядом с желаемыми людьми. Такие уникальные для обычного человека возможности связаны с тем, что зрение умершего, как и просто развоплощенного от физического тела человека, никоим образом не связано с физическими органами зрения, то есть глазами. Точно так же и все части тела – руки, ноги, голова – совершенно не влияют на качество выполнения всех тех функций, которые они выполняли при жизни. Слепые люди, переступив границу четырехмерного пространства, мгновенно прозревают, безногие и безрукие тут же приобретают недостающие члены, а страдающие от жестоких болезней напрочь забывают о своих прошлых недугах, которые в основном являлись проявлением на физическом плане закона воздаяния за проступки, совершенные ими в прошлых воплощениях. Взамен всех этих проклятий физического тела умерший приобретает уникальную способность незамедлительно и легко приближаться к любому из окружающих предметов, на который он пожелает направить внимание сознания своего астросома. Как правило, мало кто из умерших испытывает к своей распростертой плоти какие-то теплые чувства, кроме как удивления. Мол, надо же, я вроде бы уже умер, а продолжаю и слышать, и видеть, и все прекрасно чувствую. И если, открыв для себя свою смерть, умерший не испытывает по этому поводу печали или испуга, то следующая мысль, на которой постепенно сосредотачивается его сознание, звучит примерно одним и тем же для всех вопросом. «Что же мне теперь делать? И куда идти?» И тогда, не вполне определенный период, у большинства из только что умерших возникает тягостное и необъяснимое чувство совершенного одиночества, своей ненужности, отстраненности и отчужденности ко всему, что осталось там, то есть в физическом мире. Часто в таких случаях на умершего накатывается тоска, печаль, хотя он и не может отделаться от ощущения, что его действительно уже не касается то, что будет происходить дальше с его телом. У очень многих также очень быстро пропадает интерес и ко всему тому, что будет с оставшимися там родственниками, друзьями, знакомыми. Но и здесь могут быть миллионы вариантов и различных ощущений. Обычно факт осознания себя умершим шокирующе действует на тех, кто при жизни много времени и сил уделял своему телу, своей внешности, кто очень сильно гордился своей красотой и физическим совершенством, считая это собственной своей заслугой и совершенно не представляя себя по-иному. У таких людей происходит очень сильное отождествление себя с со своей физической личностью, что непременно создаст им свои проблемы, трудности и неудобства после смерти. Любая сильная привязанность после смерти становится причиной душевных страданий и переживаний, и поэтому люди, сильно привязанные при жизни к своим телам, родственникам или к своему дому и предметам обихода, в значительной степени сами себе усугубляют сложность дальнейших процессов отделения сознания от материи физического плана и очень сильно затрудняют себе переходы к последующим этапам своего посмертного освобождения. Даже после своих похорон они своими мыслями и желаниями долго еще удерживаются рядом со своим домом, родственниками и, сидя у своей могилы, сильно страдают от того, что их физическое тело все больше и больше разрушается, а они совершенно не в состоянии изменить что-либо. Этим объясняется такое тягостное состояние атмосферы на кладбищах, где возле своих погребенных тел все еще продолжают бродить, не отделившиеся окончательно от своих эфирных оболочек, души умерших. Для тренированного ясновидящего кладбище является поистине тягостным и тошнотворным зрелищем, и если бы только другие люди могли видеть это, то не потребовалось бы много аргументов для того, чтобы убедить их перейти от нынешнего антисанитарного метода захоронения умерших к более гуманному методу кремации, который возвращает все химические элементы тела в их первоначальное состояние без отрицательных моментов для сознания эфирного тела, которые так присущи процессу медленного распада физического тела. Когда период долговечности существования сознания эфирного тела достигает своего предела, элементальные силы природы, дававшие ему энергию, уходят из него, и оно, обесточившись, очень быстро приходит в полное изнеможение, если только не сумеет вовремя присосаться к эфирному телу кого-то из живых людей, который тем или иным образом проявит свое активное внимание к жизни и деятельности данной усопшей личности. Такое полуавтономное, паразитическое существование сознания эфирного тела может продолжаться у некоторых умерших достаточно длительный период, превышающий иногда даже среднюю продолжительность человеческой жизни. В течение физической жизни, когда душа полностью контролирует свои проводники, такое энергетическое изнеможение эфирного тела прерывает для человека часы его физического бодрствования. После же физической смерти энергетический крах сознания эфирного тела полностью прекращает для умершего возможность наблюдать со стороны привычную панораму земной жизни и вынуждает его, в конце концов, окончательно покинуть физический план и ретироваться в астральный мир. Серебряная нить сутратмы, как мы уже сказали, рвется во время смерти в том же самом месте, где шестерки соединяются. Примерно тот же процесс, но только неполного отделения, происходит и во время глубокого сна, но после окончательной физической смерти сознание эфирного тела умершего, хотя и возвращается к физическому телу, но оно больше не проникает в него, а просто парит над ним, оставаясь как бы плавающим над могилой, постепенно разлагаясь одновременно с бывшей своей плотью. Говоря о сознании эфирного тела, мы имеем в виду ту часть общего сознания души, которая представляла интересы и обеспечивала оперативное исполнение эфирным телом своих функций жизнеобеспечения на физическом плане при жизни человека. Так вот, эта часть общего сознания души также остается в этой эфирной оболочке. Это и есть вторая смерть души, о которой мы уже с вами говорили. Процесс расставания сознания астросома души с эфирным телом также в общих чертах очень напоминает расставание эфирного сознания с физической оболочкой. Жизненные силы и накопления одного из постоянных атомов снова уносятся из разлагающейся материи, чтобы потом быть использованными в качестве ядра при создании нового эфирного тела при следующих материальных воплощениях духа. Таким образом, попадая в астральный мир, душа, освобожденная от двух своих внешних оболочек, продолжает иметь при себе постоянные атомы своих утраченных физического и эфирного тел, приобщив их к постоянным атомам двух следующих из оставшихся у нее функционально развитых оболочек – астральному и ментальному телам. Описанные выше состояния сознания умершего могут длиться по-разному долго, но в основном от одного мгновения до 7 дней, а в среднем около 3 дней, в течение которых у души существует еще реальная возможность возвратиться обратно в плотное тело. Как мы уже говорили, некоторые души могут пребывать в таком кошмарном состоянии многие месяцы и даже годы. В подавляющем же большинстве случаев примерно через 3 дня после смерти происходит схлопывание первого и второго колец биоэкрана. Это означает, что пополнение души через сознание эфирного тела информацией с физического мира прекращается. После того, как это произошло, воскресить умирающего человека практически уже невозможно. Для многих усопших это время проходит в состоянии полной бессознательности или беспамятства. Это происходит в том случае, когда их сознание при жизни не было в достаточной мере подготовлено к восприятию происходящих в нем во время процесса умирания энергетических изменений. Во время этого беспамятства лишь предвечный свет озаряет душу, но она не чувствует его, как не чувствует солнечного света тело, лежащее в полном бесчувствии под ласкающими лучами солнца. Так и не очнувшись в момент умирания ни на миг, душа такого человека, как сквозь лед, неожиданно для него, как бы проваливается в совершенно чужой и чуждый мир настоящих бед и мучений, в сферу своих кармических наваждений. Если бы умирающий мог осознанно оставить позади себя все свои желания и привязанности, то астральное тело отпало бы от него очень легко и быстро, освободив сознание для последующего перехода в светлые и радужные вибрации области конкретной мысли ментального плана. Но, к сожалению, это происходит очень редко и только с теми, кто при жизни тщательно готовил себя к своей смерти. Обычно же за каждым из нас после смерти тянется очень длинный и тяжелый шлейф различных низших видов энергии астрального плана. Большинство людей, особенно если они умирают внезапно, в расцвете лет и полные жизненных сил, имеют в своей былой земной жизни очень много всевозможных кармических связей и интересов, которые не всегда могут являться явно меркантильными или сугубо материальными. Такие молодые умершие, даже потеряв свои физическое и эфирное тела, не только не меняют своих желаний, а скорее наоборот, в астрале их неотработанные и неудовлетворенные желания чаще всего не уменьшаются, но даже усиливаются очень интенсивным устремлением сознания астросома на скорейшее свое возвращение к утерянным ценностям физического плана. Тем самым они сами надолго и надежно привязывают самих себя к низшим сферам мира желаний, вместо того, чтобы устремиться в сферы гораздо более высоких вибраций, хотя они сами, к сожалению, по невежеству своему и не всегда осознают это. С другой стороны, старые и одряхлевшие, но добрые и любвеобильные люди, жившие альтруистично, но уже достаточно уставшие от тягот физической жизни, как, впрочем, и те, кто ослаблены долгими и изнурительными болезнями, после смерти переходят в сферы наибольшего благоприятствования очень быстро и без долгих задержек на уровнях с низшими вибрациями астральной энергии. Точно так же легко и без принуждения зрелое семя выпадает из созревшего плода, в то время как в несозревшем плоде семена очень прочно связаны с мякотью и требуются часто очень большие усилия, чтобы отделить их друг от друга и от среды, в которой они созревали. Далее, в следующих наших книгах, мы еще очень подробно расскажем вам, как тяжело и опасно бывает умирать людям, которые буквально вынуты из своих физических тел обстоятельствами несчастного случая, находясь в расцвете жизненных сил и здоровья, будучи даже после своей смерти вовлеченными различными путями в деятельность физического плана. Людям, которых удерживают крепкие чувственные связи с любимым человеком, семьей, родственниками, друзьями, а то и просто недостигнутые деловые стремления и поиск непознанных при жизни удовольствий. Итак, подведем еще один промежуточный итог о возможных состояниях сознания умершего сразу после смерти. В первый-второй день после смерти развитие событий для умирающего в зависимости от его внутренней подготовленности к факту собственной смерти может пойти по двум направлениям. Или перед ним появляются добрые стражи вечности в виде разнообразных фигур яркого белого света. Или же, наоборот, проявляется во всем своем ужасе темный мир. На первый день мир дивов, а во второй – ад и проваливание в глубокие щели с кошмарами антимира или в кармические ужасы самых низших слоев астрала. Второй случай говорит о том, что умирающий по очень низкому уровню своего сознания вообще не способен видеть никакого света, потому что сам не обладает им. Злые помыслы или гнев, пребывающие в вас, могут с большой вероятностью толкнуть вас в эту манящую всевозможными привлекательными земными наваждениями пропасть, непреодолимо потянуть сознание умершего к вибрациям, составляющим основу энергетики его астросома, то есть к дымчатым и темным сумеркам ада. Если в течение жизни вы не изжили в себе зло, то оно обязательно затянет вас в эту трясину, из которой возврат наружу будет долгим и тяжелым, полным страданий и душевных мук. Блеск ада, быстро находя в вашем астральном теле идентичные энергетические блики вначале покажутся вам таким теплым, родным и согревающим, что вы ни за что на свете не захотите пропустить этот призрачный мир, завораживающий вас самыми желанными вашими иллюзиями, мимо себя, в то время как серебристо-голубой свет духовных существ небесной армии спасения устрашит и напугает вас, не привыкших к вибрациям духовной чистоты и любви. Если вибрации, присущие адским сферам, имеются в вашем астральном теле, то вы просто не сможете заставить себя не смотреть в эту, как будто ласковую и так влекущую все ваше существо, дымчатую темную сторону. В эти первые три дня, не порвав еще полностью со своей эфирной оболочкой, вы можете слышать и видеть всех своих родных и близких, оставшихся жить на Земле, и, оставаясь для них невидимым, получите возможность узнать многое из того, что было раньше по тем или иным причинам тщательно от вас скрываемо. Нет ничего тайного, что однажды не станет явным. Так сказал людям Иисус. И это сущая правда, в которой вы удостоверитесь после своей смерти. Вот он, тот самый ответственный и важный момент, о котором вы должны знать и помнить в самые первые дни после своей смерти, пока реальность физической жизни будет еще доступна вашему восприятию. В эти дни вы узнаете о всех подлостях, совершенных когда-либо по отношению к вам самыми близкими и дорогими для вас людьми, о предательствах друзей и знакомых, об изменах и тайных пороках любимых людей. Услышите и незримо поприсутствуете на спорах и дележе принадлежавшего недавно вам имущества. Убедитесь, как быстро забыла вас ваша жена или с каким облегчением ушел к своей давней любовнице ваш муж, и так далее, и тому подобное. И не дай вам Бог, узрев все это, разгневаться или загореться желанием немедленного жестокого отмщения. В таком случае вас вмиг затянет в энерговорот, идущий к темным сферам ада, где тут же услужливыми психологами антимира, способными предстать перед вами даже в образе светоносных ангелов, вам будет предложено не менее сотни изощреннейших способов и вариантов наказания недругов или неверных. Стоит вам только мыслями об отмщении усилить в себе самые грубые астральные вибрации, как душа ваша будет, что называется, продана с молотка, а сами вы надолго, если не навсегда, застрянете в страшной доле скорби и страданий. Но пока не станем отвлекаться на худшее и проследуем дальше, наивно предположив, что душа умершего не до такой степени отягощена низшими инстинктами, пороками и преступлениями. В таком случае душа попадает в сферу влияния светящихся сущностей из самостоятельной космической цивилизации планеты Хирон, не входящую в состав нашей Солнечной системы и излучающую промежуточную эфирно-астральную энергию. Миры Хирона заселены приветливыми и добрыми существами, беззаветно любящих людей Земли, которые исполняют обязанности проводников, не очищенных еще от грубых астральных вибраций человеческих душ, через все планы астрала Земли к главному чистилищу, находящемуся на Луне. Эти сущности могут являться умирающему человеку в виде светящихся шариков, общаться с ним, принимая вид и форму любого запечатленного в памяти умирающего человека, или являться перед ним в виде доброго светящегося ангела, а затем могут снова свернуться в огненный шарик. Существа эти являются всем людям в роковые или критические минуты жизни, независимо от их религиозных убеждений. Человек рядом с таким существом, от лучей которого исходит любовь, покой и необыкновенное тепло, начинает чувствовать полное внутреннее удовлетворение. Внешний вид существ света, появляющихся перед умершим в самые первые мгновения смерти, обыкновенно соответствует нашим жизненным представлениям о том, в кого мы веруем или кого мы больше всех любили, почитали во время жизни на земле. Так доброму христианину может явиться сам Иисус Христос, к мусульманину, глубоко почитаемый им, сам пророк Магомед, к буддисту – Будда, к кришнаиту – сам Господь Кришна. Образы, принимаемые этими духовными сущностями, охраняющими предвечность, преобразуются сообразно самым высоким ожиданиям и духовным возможностям умирающего. Все они – это самые светлые облики, воплощающие в себе самые высшие вибрации, хранящиеся в сознании умершего. Менее же религиозным людям могут явиться их уже умершие родители, мать или отец, или может встретиться в первое мгновение умирания умерший ранее сын или дочь, бабушка, сестра или даже просто обыкновенный ребенок, который доверительно возьмет умершего за руку и поведет дальше. Повстречав одну из таких лучезарных сущностей, умерший имеет третью возможность значительно облегчить свою дальнейшую участь. Углядите и не пропустите ее. Если человек сможет увидеть, назвать и принять в самого себя этот вторичный свет первого мига смерти, назвав его именем своего любимого божества, он избежит в дальнейшем многого из того, что ему было бы неприятно. Запомните, когда, умирая, вы увидите одну из этих светозарных сущностей, то, не растерявшись, шагните навстречу ей и воскликните: «Господи, прими мою душу грешную, весь я здесь, в Твоей власти, Господи!» В предвечном свете вибраций такой духовной сущности умирающий испытывает мгновенное совершенное равновесие и единение с высшей своей сущностью, со своим духовным «Я». В этот одновременно и трагический, и торжественный смертный час, навсегда расставаясь с иллюзиями материального мира, человек имеет возможность стать на какое-то время тем, кем он на самом деле является – божественным светом, а не просто земной личностью. В такие мгновения тот, кто ощущает, осознает, и то, что осознается, становится единым и нераздельным, каковы они и есть на самом деле. Тогда и предмет, и взгляд сливаются, а наблюдатель и явление – соединяются в целое. Вскоре или сразу же после своего появления светящееся существо вступает в телепатический контакт с умершим. Происходит непосредственная передача мыслей, но в такой ясной форме, что какое-либо непонимание или ложь по отношению к представителю Хирона просто невозможны. Светящееся существо задает умирающему вполне определенные вопросы, как, например, готов ли ты умереть и что сделал ты в своей жизни? Стараясь как можно более подробно и честно ответить на поставленные перед ним вопросы, умерший, испытывая понимание и поддержку со стороны своего приятного собеседника, начинает как бы заново, в подробнейших деталях и нюансах, переживать все события из своей земной жизни, а также все связанные непосредственно с ними эмоции, чувства и мысли. Внутренняя наша память такова, что в нее вписано до мельчайших деталей все, что человек когда-либо испытывал, говорил, думал и делал со времени своего раннего детства до глубокой старости. При этом во время просмотра, длящегося у каждого человека разное время, духовное существо постоянно заостряет внимание умершего на понимании того факта, что в его жизни самыми важными являлись всего лишь только две вещи. Первое – он должен был научиться любить других людей, и второе – лишь только через любовь к ним должен был приобретать все свои знания и опыт. Все остальное лишь сопутствовало достижению человеком этих двух главных целей. Таким образом, перед умирающим человеком исподволь как бы проявляется преобладающий смысл всей его прошедшей жизни. Он постепенно в процессе просмотра начинает видеть самого себя как бы со стороны, таким, каков он есть на самом деле на момент смерти, а не таким, каким он себя придумал в течение жизни. Именно это лучезарное существо определяет, подошло ли человеку время покинуть земной мир. Если да, то человеку в общих чертах объясняется, что его ожидает в ближайшее время. Бывает, что человек умирает вследствие несчастного случая или катастрофы, а по его судьбе конец жизни еще не должен наступить, и если тело пострадало не сильно, то архонты судьбы, незримо присутствующие здесь же в форме строгих ангелов, настойчиво предлагают умирающему снова вернуться в тело, хотя в большинстве таких случаев многие отказываются и сопротивляются. Если же тело в результате аварии пострадало настолько сильно, что не способно обеспечить дальнейшее функционирование в нем души, то умирающий уже вернуться обратно в него не может. В любом же другом случае, во время насильственной смерти у умирающего всегда есть выбор. Он может снова вернуться в свое тело или может остаться. Если срок жизни по судьбе уже заканчивается, но человек наметил себе очень важное и неэгоистичное дело, то в этом случае, принимая во внимание летопись кармы каждого конкретного человека, архонты судьбы при участии ангела-хранителя данного умирающего могут переписать судьбу человека, увеличив его жизнь на строго определенный срок, пока не будет выполнено задуманное. Те же из людей, кто в течение многих своих воплощений на Земле не интересовался вопросами духовности и самосовершенствования, кто не признавал, как говорится, ни Бога, ни черта, но обладал большим самолюбием и стремился властвовать над людьми, отрицая влияние как сил света, так и сил тьмы, тот после смерти физического тела как бы распыляется по нейтральным секторам пространства, теряя свою индивидуальность, бессмертную монаду и превращаясь просто в атомы сознательной материи. Содержавшаяся в их телах легкая и тяжелая энергии, так называемые «сущие души», по принципу притяжения подобных вибраций подобными, тут же переходят на соответствующие им планы, а накопленные в течение многих воплощений знания, запечатленные в постоянных атомах, и опыт распределяются по соответствующим секторам ноосферы в так называемом банке информации Земли. Запомните, каждому из умерших с каждым новым появлением лучезарной сущности представляется новая возможность для спасения от скорой астральной смерти. Стоит только усопшему распознать в этом сияющем существе свое собственное божественное начало, не испугаться его огня и смело шагнуть ему навстречу, как тут же перед ним откроется скрытая до этого тайная тропа. Но чтобы суметь вовремя совершить такой решительный поступок в загробном зазеркалье, человеку надо хорошо потрудиться над собственным самосовершенствованием здесь, в этом своем земном существовании. Опамятование, подготовка души к сознательному переходу в потустороннее должна начинаться не во время умирания, а еще при жизни, задолго до смертного часа. К сожалению, такая степень духовности так редка среди людей, а распахнувшееся в момент смерти озарение обычно наступает так неожиданно, что лелеяное в сознании равновесие у большинства умирающих все же нарушается, и сквозь очередное беспамятство умерший летит в ловко расставленные сети чувств и желаний иллюзии астрала. Тут и самые разнообразные по своему звучанию звуки могут наполнить неожиданным неземным грохотом или громом уже несуществующие уши усопшего. И кроме божественного света, в котором умерший не смог распознать самого себя, удивительно острые лучи могут неожиданно и пронзительно вспыхивать бесчисленными привлекательными миражами то тут, то там. Все это — воздействие огромной армии астральных существ, стихиалий, составляющих основу вашего тела, которые в различные моменты умирания активно начинают проявлять каждая свою суть. Что же касается сверкающих и пролетающих мимо вас разнообразных видений и множества миражей, то все они — ничто иное, как наработанные еще при жизни и неизжитые, не успевшие нейтрализоваться мысли и чувства самого умирающего. Здесь, в тонком мире, где мысль и вещь, слово и действие равнозначны и равноплотны по силе воздействия и энергетики, стоит только, пусть даже бессознательно, о чем-то задуматься, и вмиг эта неясная, мелькнувшая в сознании умершего мысль воплотится в совершенно реальные для него миражи или видения, в звуки или конкретные действия, степень реальности которых будет прямо пропорциональна силе, вложенной умершим в данную мысль, чувство или желание. Если даже в плотном теле человек видит то, что он хочет, то что же тогда говорить о реакциях сознательной материи тонкого мира, где все складывается мыслью, где человек энергией своей мысли может все создавать и тут же видеть или явственно ощущать результаты своей мыследеятельности, которая может быть как прекрасной, так и уродливой, в зависимости от степени его мышления и уровня его интеллекта. Вся зримость тонкого мира весьма относительна. По развитию и качеству вибраций сознаний, населяющих его на различных уровнях людей, которые все когда-то проживали на Земле. Здесь можно бесконечно наслаждаться божественной красотой и гармонией, восхищаясь разнообразием великолепных форм света, озаряющих и насыщающих ментальный план. А можно и прозябать в туманных, зловещих потемках низших уровней астрала. Здесь можно своей развитой волей и тонким воображением строить великолепные дворцы и создавать совершенные формы окружающей природы, но можно и всю свою посмертную жизнь провести на грудах вонючего мусора и гниющих отбросов, разлагающих и разрушающих своими испарениями не только окруженный извечным мраком мир, но также и тщедушные, призрачные тела самих его обитателей. Здесь также можно сразу усвоить язык духа и активно общаться на нем с обитателями иных космических цивилизаций, включившись в общий план духовного творчества. Но можно также по-прежнему, как и при жизни на Земле, оставаться немым, глухим и слепым по отношению к окружающему миру. Каждому после смерти воздается по делам его. Каждый из умерших сознает и создает по уровню своего сознания. Люди, которые живут без веры в высший мир, без живой и постоянной связи с Богом, с духовной стороной бытия, в таком же неприглядном виде переходят и в посмертное свое состояние. «Из ничего ничто не происходит», — так гласит древняя мудрость. То непрерывное движение к духовному росту и накоплению духовных сил, которые сразу же получают в тонком мире верующие, прагматики-материалисты и убежденные атеисты после смерти не могут получить, ведь у них в сознании на момент смерти нет осознания реальности высшего мира. Бессознательное состояние в тонком мире не только не питает и не развивает их духовный уровень, но даже уменьшает то, что было кое-как наработано ими до смерти. Необновленными и укрепленными духовно они попадают в тонкий мир для продолжения начатой на земле жизни, а обделенными и обедненными, вынужденными продолжать свою индивидуальную эволюцию со ступеньки ниже, чем те, кто при равных изначальных возможностях сумел прикоснуться устами жаждущей души к живительному источнику божественной истины. Без Бога в сердце нет пути в эволюцию. Можно назвать его, как хотите, логосом, высшим разумом, абсолютом, Иеговой, Кришной, Аллахом, Иисусом и так далее. Но высший иерархический принцип должен быть непререкаемо признан каждым и тщательно соблюдаем, иначе сознанию не к чему будет прикрепиться во время смерти для восхождения в сферы высшие. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшим произведением искусства и не видеть его красоты, потому что низкий уровень наших собственных вибраций делает его для нас как бы несуществующим вовсе, потому что темнота, находящаяся в нас самих, не позволяет даже самым крупицам света проникнуть в наше сердце. Зажечь вокруг себя пространственный огонь и осветить божественное, находящееся всегда вокруг нас, можно только лишь огнем собственного сердца. И если кто-то после смерти столкнулся лишь только с кромешной темнотой, то и все последующие происходящие с ним изменения без освещения огнем сердца принесут ему лишь только новые ужасные гримасы. Только лишь этот сердечный огонь служит надежным проводником к высоким небесным существам. Без него нельзя ни принять, ни приобщиться к свету высших сфер. Отсутствие сердечного огня делает блуждающих духов слепыми и уродливыми. Какими они были при жизни, такими они стали и после своей смерти. Смерть ничего не меняет на внутреннем плане. Люди, окружавшие себя при жизни темнотой и невежеством, в кромешной тьме и полном невежестве переходят и в тонкий мир. Огненные проблески так незначительны для них, а желание духовного восхождения настолько ничтожно, что свет обетованного рая остается для них просто недоступным. Так они и ходят после смерти во тьме, ратоборствуя против любых проявлений сил света. Тот, кто при жизни на земле не имел в сознании понятия и понимания высших миров, не хотел даже слушать о них, тот и после смерти уже никогда не осознает их существование. Иначе и быть не может. Раз осознавания высшего мира у него нет, следовательно, он не может видеть того, о чем он в жизни своей никогда и не мыслил, ведь там все создается мыслью. Каждый после своей смерти увидит тонкий мир соответственно своему сознанию. Туманные и тусклые при жизни сознания не увидят ничего, кроме тумана и тусклых сумерек. Те жители тонкого мира, которые стремились к свету и при жизни здесь, на земле, никогда не испытывают недостатка в нем. Обыватели же, которым всегда были чужды потребности света, после перехода в мир иной, продолжают оставаться такими же обывателями, пребывая в сумерках. Повторяем снова. Из ничего ничто не происходит. Но продолжим наше наблюдение за усредненным умирающим. Итак, если вы до сих пор не увидели света, не смогли распознать помощников Бога в существах Хирона, но все же очнулись, пришли в себя и поняли, где вы находитесь, то вот вам наш верный практический совет. Старайтесь постоянно держать в голове одну единственную мысль. Смирение и искреннее раскаяние за все то плохое, что вновь и вновь всплывает в вашей памяти, облачаясь в одежды реальных людей, событий и окружающей вас действительности. Кого бы вы ни встретили, покорно склонитесь и припомните хотя бы одну какую-то коротенькую молитву из прошлой жизни или хотя бы что-нибудь хорошее, относящееся к духовной сфере. То, во что вы искренне верили на земле, это и будет вашей соломинкой утопающего. Покоритесь и порадуйтесь всякому повстречавшемуся вам проводнику, неожиданному попутчику, а узнав в нем одного из тех людей, кого вы когда-нибудь обидели в своей земной жизни, обратитесь к нему с мольбой и раскаянием, и тогда откроется невидимая великая тропа, которая и выведет вас из мрака вашей же собственной бездуховности. Религия говорит: «Идущий к отцам с ними да пребудет». Это означает, что идущий к ангелам после смерти своей пребудет с ангелами, идущий к Богу пребудет с Богом. Ну а тот, кто всю свою жизнь стремился лишь к проявлению в себе темных сторон, да пребудет с демонами. Подобное притягивается подобным. Это означает, что тот, кто уже при жизни сам себе назначит наибольшее духовное продвижение и задаст своему сознанию четкое духовное направление, получит и лучшее достижение после смерти. Поэтому нашим напутствием душам, идущим от земли, будет: «Спешите ввысь, не оглядываясь назад». Очень важно сознательно и как можно быстрее миновать низшие слои астрала. Надо, чтобы предсмертный духовный взрыв сознания смог перебросить ядро духа как можно дальше, потому что, зацепив низшие слои, очень трудно потом подниматься. И еще, если вам позволит состояние души, употребите последнюю вспышку эманации нервов в виде воображаемого яркого света для восторженного духовного полета, чтобы прободать душе своей этим духовным лучом трудную дорогу в сферы вышние, и чтобы низшие слои астрала, погруженные во мрак низких желаний, быстрее начали редеть. Когда тибетский святой Миларепа готовился к собственному умиранию, он ушел в пещеру и там продолжал глубокую медитацию, приводя свое внутреннее состояние духа в гармонию, полностью подчинив таким образом своему высшему сознанию низшие оболочки своей души, которые были сильно ослаблены болезнью и терзаемы болью. Он приветствовал свою смерть песней, как естественное и неизбежное окончание земной жизни. Прочитав ученикам свою прощальную проповедь, он тогда же сложил замечательный гимн, восхваляющий Божественный Дух, и тут же пропел его. Закончив петь, он вошел в спокойное состояние самадхи и вышел из своего физического тела. Миларепа умер в состоянии любви и радости, как и подобает покидать этот трудный мир всем святым и мудрецам. Вот поэтому мы так часто повторяем вам, как важно перед смертью ясно удерживать в своем сознании твердое и радостное решение идти к свету, к Богу, спешить к духовному совершенствованию. Каждое подобное наставление для умирающего чрезвычайно важно. И хотя молитвы о блуждании души очень полезны, но все же они страдают одним, но очень важным недостатком. Они твердят об успокоении, тогда как душе усопшего следует все время напоминать: «Спеши, душа, спеши в миры вышние!» Озарение радостью и ожиданием близкой встречи со своим духовным домом в момент перехода в тонкий мир задает для сознания умершего самое лучшее направление, но эту радость надо уметь собрать здесь, живя на земле. Если вы, еще находясь на земле, приближаетесь к распознаванию божественного света внутри самого себя, то при переходе в тонкий мир это ваше духовное достижение превратится в истинную благодать и инструмент вашего спасения от попадания в сферы астральных энергий низкого диапазона вибраций. Ведь только сознательное устремление в сияние божественного света сможет самым коротким путем привести вашу душу после смерти туда, где вас ожидают все условия для усиленного роста и духовного совершенствования. Запомните, Состояние отчаяния и растерянности очень сильно препятствуют усвоению сознанием умершего новых условий посмертного существования. Но если вы, умирая, твердо запомните, куда и зачем вы должны устремиться после смерти, то это сразу же призовет к вам много светлых помощников, которые облегчат ваш путь. Нужно только, чтобы все ваши поступки, чувства и мысли были пропущены через призму любви и красоты, были благородны и великодушны. Тогда внутреннее и неудержимое влечение к прекрасному вознесет вашу душу при переходе в тонкий мир в высшие сферы. В связи с вышесказанным еще одно очень важное замечание. Остерегайтесь запоздалых предсмертных раскаяний. Помните, что за ними после смерти обязательно последует жатва самых тяжелых воспоминаний. Не следует откладывать тяжкий груз содеянного греха на последний момент. Найдите в себе мужество и силы признаться во всем, что вас гнетет, каждую секунду, не откладывая все самое тяжелое и опасное на последний момент, в долгий ящик. Этот ложный стыд за содеянное может сыграть с вами в самый ответственный момент перехода очень злую шутку, вытащив наружу все ваше грязное белье, вместо того, чтобы дать душе возможность наслаждаться собственным внутренним светом. Но если у вас для такого шага не хватает силы воли, то все же гораздо лучше и безопаснее переходить в вечность с кармической тяжестью, которую мужественно несешь на плечах, чем проскользнуть в задние двери ада с чувством трусливой неуверенности. Если вы в чем-то согрешили, примите этот факт безбоязненно и твердо решите для самого себя впредь больше никогда и ни за что не повторять подобного греха. Тот же, кто в мыслях своих и в чувствах зацикливается на своих грехах в самый последний свой час, вынужден будет переживать их снова и снова после того, как перешагнет порог смерти, до тех пор, пока не исчерпает из собственного астросома все вибрации энергии, составляющей мысли-чувственную основу данных кармических воспоминаний. Есть закон. Каждое действие сопровождается своим неизбежным противодействием. Именно поэтому за каждой причиной неминуемо следует ее следствие, которое ничто, за исключением могучей динамики силы воли, не может изменить. Когда же сила воли изменяет последствия предшествующей причины, это всегда происходит благодаря возникновению противодействующей, более мощной, чем первая, причины. Причины настолько более сильной, что первая уносится вместе с ней, подобно тому, как сильный поток уносит из открытой трубы слабую струйку воды. Если же вы внутренне признаете факт своего греха, но стыдитесь публично признаться в содеянном, то спешите, по крайней мере, творить как можно больше добрых дел, которые были бы куда более могущественные, чем ваш грех. Тогда вы не только соберете награду за них, но и получите отпущение грехов своих. Итак, давайте снова сделаем промежуточный вывод. Если вы в течение первых мгновений и дней своей загробной жизни не смогли воспользоваться тремя возможностями, предоставляемыми вам духовными силами, чтобы значительно облегчить свою дальнейшую посмертную участь, то после лицезрения своих собственных похорон и знакомства с другими временными обитателями кладбища вы в конце концов все же расстаетесь со своей эфирной оболочкой, временно как бы проваливаясь в темноту, и выныриваете своим сознанием уже в совершенно ином мире, значительно отличающемся от привычного для вас материального мира. Вот здесь вам уже надо быть очень осторожным и предельно внимательным, иначе вы рискуете попасть в очень тяжелые кармические передряги. Во-первых, надо постараться, если не воспрянуть духом, то хотя бы внутренне успокоиться и прийти в душевное равновесие. Вы должны понять, что вам уже не надо никуда спешить, и нет смысла чего-то пугаться, так как все, что бы здесь с вами ни происходило, все имеет свою причину внутри вас самих и проецируется в окружающее вас пространство из вас же самих, из вашей собственной памяти и воображения, наподобие фильма на экран. Теперь вы — это кинопленка, весь окружающий вас мир — экран, а сознательная материя астрала — кинопроектор. Запомните, здесь уже ничто и никто, кроме вас самих, не может вам навредить. Вам уже нет смысла бояться своей смерти, потому что вы уже умерли, потому что вас уже нет там, где вы были до этого. Только что вы жили там, а теперь вы живете здесь. Считайте, что вы просто навсегда поменяли свое место жительства, и не более того. Ведь переезжали же вы когда-нибудь в своей жизни из одного города в другой. Ничего страшного с вами не случилось же, так и после перехода. Никого и ничего не бойтесь, потому что теперь вас нельзя ни убить, ни растерзать, не причинить вам другой хоть какой-нибудь вред, как это было возможно в вашем земном бытии. Скажите, чем может навредить вам ваше собственное сновидение? Раз уж вы попали в этот мир, то это говорит о том, что вы еще очень далеки от своего духовного совершенства. В противном случае вы бы сейчас не шатались пугливо здесь, среди своих собственных теней, а наслаждались бы обществом куда более достойных духовных сущностей. Но какой смысл теперь ахать да охать? После драки кулаками не машут. Вы всю свою земную жизнь проспали и только видели сны, казавшиеся вам вашей истинной жизнью. Вспомните, сколько раз вас пытались разбудить, но вы упорно не желали раскрывать глаза своей души. Теперь вы все так же спите и продолжаете видеть свои сны. Вот и все. Что изменилось с физической смертью внутри вас? Ничего. Поймите это сразу же, как можно скорее. И не цепляйтесь за ушедшее, которого уже никогда не вернуть. Не бередите в своей воспаленной душе чувств, которые, разыгравшись, могут полностью поглотить все ваше сознание и увлечь в страшные места былых тяжелых переживаний. Запомните, больше всего остерегайтесь своих непроизвольных чувств, мыслей и эмоций, превращающихся здесь в отдельных и коварных, вполне ощутимых и опасных самостоятельных сущностей. Каждая из них — ваше собственное творение, порожденное вашим невежеством, глупостью, самомнением и пороками. Поэтому у всех, кого бы вы ни повстречали на своем пути, какими бы страшными и ужасными они вам ни показались сначала, просите прощения и помощи как у мыслей своих, как у ваших собственных порождений. Ведь все они — это часть вас самого, это вы сами, такой, каким вы себя, возможно, не знаете. Узнайте же самого себя и ужаснитесь. Молитесь о подмоге, обращаясь ко всем святым, к Матери Божьей, ко Христу, ко всем, кого вы только сможете вспомнить и о ком у вас остались только самые светлые воспоминания. И тогда вы вскоре увидите, что постепенно весь ваш страх пройдет, а помощь вам со стороны сущности и света обязательно будет дана. Пусть добросердечие и добротолюбие станут главными вашими ощущениями. После того, как вы хоть в какой-то степени приведете свои мысли и чувства в порядок, соберитесь и посмотрите на все и на всех вокруг себя внимательным и добрым взором, потому что, напоминаем, все, что с вами здесь может произойти, и все, с кем вы здесь можете встретить, пали и только видели сны, казавшиеся вам вашей истинной жизнью. Вспомните, сколько раз вас пытались разбудить, но вы упорно не желали раскрывать глаза своей души. Теперь вы все так же спите и продолжаете видеть свои сны. Вот и все. Что изменилось с физической смертью внутри вас? Ничего. Поймите это сразу же, как можно скорее, и не цепляйтесь за ушедшее, которого уже никогда не вернуть. Не бередите в своей воспаленной душе чувств, которые, разыгравшись, могут полностью поглотить все ваше сознание и увлечь в страшные места былых тяжелых переживаний. Запомните, больше всего остерегайтесь своих непроизвольных чувств, мыслей и эмоций, превращающихся здесь в отдельных и коварных, вполне ощутимых и опасных самостоятельных сущностей. Каждая из них — ваше собственное творение, порожденное вашим невежеством, глупостью, самомнением и пороками. Поэтому у всех, кого бы вы ни повстречали на своем пути, какими бы страшными и ужасными они вам ни показались сначала, просите прощения и помощи как у мыслей своих, как у ваших собственных порождений. Ведь все они — это часть вас самого, это вы сами, такой, каким вы себя, возможно, не знаете. Узнайте же самого себя и ужаснитесь. Молитесь о подмоге, обращаясь ко всем святым, к Матери Божьей, ко Христу, ко всем, кого вы только сможете вспомнить и о ком у вас остались только самые светлые воспоминания. И тогда вы вскоре увидите, что постепенно весь ваш страх пройдет, а помощь вам со стороны сущности и света обязательно будет дана. Пусть добросердечие и добротолюбие станут главными вашими ощущениями. После того, как вы хоть в какой-то степени приведете свои мысли и чувства в порядок, соберитесь и посмотрите на все и на всех вокруг себя внимательным и добрым взором, потому что, напоминаем, все, что с вами здесь может произойти, и все, с кем вы здесь можете встретиться, это вы сами, это неизвестное вам, непознанное вами во время земной жизни внутренняя ваша суть. Запомните, Здесь вы можете стать всем, чем только захотите. Все зависит от вас самих, от качества ваших психических и духовных накоплений. Все эти миражи и чудовища — тоже вы. Да, вас уже нет, но тот, кого нет, заключает в себе и ничто, и все. Если только вы не узнаете во всем своем окружении самого себя, если вы внутренне не раскроетесь и не откликнетесь любовью на все эти многочисленные видения и звуки, если вы не углядите свое родство с ними, то вами обязательно овладеет страх. Поэтому идите себе спокойно и покорно, непрерывно держа в сердце своем молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Даже в земной жизни мы меняемся намного раньше, чем сумеем заметить в себе эти внутренние перемены, которые нас самих даже для себя делают неузнаваемыми. Допуская что-то себе, мы сами превращаемся в то, на что раньше смотрели как бы со стороны, чужими глазами. После же смерти абсолютно все наши невидимые мысли и неосознанные чувства, абсолютно все наше внутреннее содержание предстает перед нами в самом реальном и физически ощутимом виде. Поймите, что теперь уже нет ничего на свете, что находилось бы вовне вас. Все воспринимаемое вами находится лишь внутри вас и высвобождается оттуда наружу при помощи пластичной материи астрала. И грозное, огнедышащее чудовище, стремящееся пожрать вас, и яркое, чистое пламя, что так сильно сияет и до боли слепит глаза, это все вибрации, составляющие ваше истинное существо, вашу несовершенную душу. В наследство от земной жизни вы получили и вашу земную память, в которой столько всего из того, что вы считали навсегда ушедшим и безвозвратно забытым. Все ваши былые обиды и измены, предательство друзей и духовное убожество, воровство и коварство, страх и унижение — вот она, вся ваша земная жизнь, полная грехов и проступков, тайных пороков и чувственных наваждений, похотливых фантазий и тщательно скрываемого от остальных внутреннего разврата. Все годы вашей прошедшей жизни, все это астральное дерьмо лежало внутри вас и терпеливо ожидало возможности, чтобы, обманув вашу волю и бдительность, вырваться наружу с гиком, визгом и ужасающими криками, приобретающими в материи астрала вполне конкретные уродливые очертания и устрашающие формы. Это тоже вы. Поймите, осознайте и покорно примите все это, и тогда вы спасетесь. Кроме того, на пути вам могут встретиться всевозможные встречные и якобы случайные прохожие, а прекрасные девушки на деревьях или у реки будут приветливо зазывать вас к себе, обещая самые изысканные сексуальные ласки и всевозможные тайно лелеянные вами при жизни чувственные наслаждения. Все они — ваши бывшие сокровенные мысли и фантазии, желания и страсти вашей земной жизни. Будьте все время начеку. Это в страшных образах леших, домовичков и симпатичных соблазнительных русалок станет проявляться, проверяя и испытывая вас, вся ваша собственная низшая сущность. Помните, что все эти реальные существа — лишь только отрезки вашего посмертного пути восхождения на вершину вашего сознания. Стоит только ослабить бдительность, расслабиться, пожелать прилечь или даже просто присесть отдохнуть, и провалится дорога впереди вместе с вами в юдоль скорби и плача, в самое скверное место, куда увлечет вас соблазн. Помните, что позади вас дороги с самого начала нет, поэтому не останавливайтесь и не оглядывайтесь, какими бы родными и знакомыми голосами ни звали вас. Удержитесь в своем искреннем желании как можно скорее избавиться от всего этого. Избегайте приближаться к местам серо-голубоватой тусклости, зазывающей спокойствием и убаюкивающей обещанием неземного, изысканного блаженства. Идите на свет желтого пламени, стихия земли, каким бы ярким и нестерпимым ни показалось вам его сияние. Станьте этим светом. Если вы не смогли распознать себя в ярости желтого огня, то вы утеряли еще одну реальную возможность освободиться от этого наваждения. Что вам остается делать, если вы настолько глупы и невежественны? Теперь бегите от тусклого серо-красноватого сумерка, окружающего вас со всех сторон, словно вечерний туман. Этот туман — путь к месту обитания непрекаянных духов, где вам и вовсе не может быть спасения, иначе вы станете одним из них, привидением, связанным с ними местом и общим сюжетом душевного страдания. Теперь уже тяжелым и долгим будет ваш путь наверх, но отчаяние — плохой помощник в ваших астральных мытарствах. Поэтому оглянитесь вокруг и упорно сосредоточьте свой взор и всю свою волю на ярком алом пламени, олицетворяющем стихию огня. Разглядите в нем себя, заставьте себя настолько сильно измениться, чтобы стать этим огнем. Но если вы не смогли разгадать себя и в алом чистом пламени, а продолжаете по-прежнему оставаться тем, чем вы лишь сами себя считаете, то перед вами снова встанет выбор. Либо вы отождествляетесь с воссиявшим с северной стороны чистым зеленым огнем, олицетворяющим стихию воздуха, либо, испугавшись, пожелаете укрыться в тусклом, зеленоватом спокойствии ревности и зависти. В последнем случае ваш путь прервется надолго и самым печальным образом, поэтому смотрите в упор на сверкающее зеленое пламя. Когда же они предстанут пред вашим взором все вместе, сверкающие чистой радугой белое — вода, желтое — земля, красное — огонь и зеленое — воздух, пламени, не вздумайте выбирать ни одно из них, но полюбите всех вместе, как отражение ваших собственных огней, узнав в них свое собственное, до этого неизвестное. Соединитесь через них с собой. Все проникнете, и не будет тайны для вас. И не дай вам Господь соблазниться прелестью переливающихся рядом с ними шестью тусклыми огнями, бледно-белым, желтоватым, красноватым, зеленоватым, голубоватым и черно-серым. Иначе не избежать вам одного из шести миров, где нет ни уверенности, ни защиты. Запомните, что ничего из вышеописанного с вами не приключилось бы, сумей вы с самого начала посмертного перехода или хотя бы на любом из предшествующих этапов сбросить с себя личину иллюзии и во всем происходящем распознать свое собственное отражение. Конечно, помощь может прийти и от ведущего, но даже это полностью будет зависеть от вас, вашей свободы выбора, а значит, и степени чистоты вибраций вашего астрального тела. В последний момент вся жизнь отразится в вашей памяти, выступая из всех забытых закоулков и углов, картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг будет вытеснять память сильным чрезвычайным импульсом, поэтому память точно будет восстанавливать каждое впечатление, доверенное ей в течение всего периода умственной деятельности. То впечатление или мысль, которые были наисильнейшими, естественно, станут наиболее яркими и пересилят все остальное, которое исчезнет, чтобы появиться вновь лишь в высших сферах. Во время смерти, как и во сне, самое трудное – это удержать сознание, привести в порядок путающиеся мысли, не успевающие реагировать на стремительно меняющиеся ситуации, а также уйти из-под власти страхов и чувств. Все низшие и материальные накопления, все страсти и ненасытные желания непоколебимо и непреодолимо тянут душу вниз, назад.